Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Когда Павел говорит о духовной войне в 6 главе послания к Эфесянам, он перечисляет 6 видов духовных доспехов Божьих. Вот они. Пояс на наших чреслах, нагрудник праведности, обувь благовестия мира, шлем спасения, щит веры и меч духа. 5 из них по своей природе предназначены для защиты, и они защищают нас от нападений Божьего врага. Но 6-й вид доспехов – меч духа, предназначен для нападения. С помощью этого меча мы можем сражаться против Божьего врага. Сегодня в нашей 58-й программе по посланию к Эфесянам речь пойдет о духовной войне. И сегодня в нашей студии находится Геннадий Мохов. Геннадий, добро пожаловать.
Я рад снова участвовать в этой программе. Эта тема очень-очень важная, и у меня есть определенное бремя в отношении данного вопроса. Сегодня очень многие касаются его и пишут о нем. Он достаточно популярен. Но мы говорим не из-за того, что это популярно, а потому что у нас действительно есть бремя. Я думаю, что любой христианин, который серьезно изучает Писание, он старается углубиться в этот вопрос и понять его. И сегодня мы хотим сказать, что духовная война, мы хотим еще раз подчеркнуть это, связана с телом. Духовная война – это вопрос тела. И чтобы участвовать в ней, у нас должна быть действительность и практика тела, так как это раскрыто в послании к Эфесянам. И также я хочу отметить, что все доспехи Божьи предназначены для того, чтобы их использовало все тело, а не отдельные верующие вне тела. Поэтому я очень рад, что у меня есть возможность еще раз общаться об этой истине и еще раз касаться этой истины в послании к Эфесянам. Есть возможность снова говорить о применении доспехов, и тем более сегодня мы говорим о применении доспехов посредством молитвы, как это говорится в стихах 17 и 18 6 главы послания к Эфесянам. И эти стихи говорят, что мы должны принять меч Духа при помощи молитвы. Молитва здесь относится не только к мечу Духа, но и к применению всех видов доспехов. Мы применяем и принимаем их посредством молитвы. Фактически все положительное мы применяем посредством нашей молитвы. Я имею в виду то, что раскрыто в Божьем Слове.
Геннадий, наше общение о духовной войне длится уже на протяжении 3 программ. И то, что вы сказали о совокупном аспекте, об аспекте тела, именно об этом мы и говорили в наших предыдущих программах. И я думаю, это большая помощь в нашем изучении послания к Эфесянам. И вот теперь мы переходим к разговору о молитве, и это настраивает нас на то, чтобы переживать это и войти в сферу духовной войны. Я думаю, может быть, у некоторых из наших слушателей никогда не было такого переживания.
Это именно так. Нам нужно, чтобы то, что содержится в Слове, было раскрыто посредством надлежащего служения.
Да, сегодня мы хотели бы начать со стиха 17 в 6 главе. «И примите шлем спасения и меч Духа, который есть Слово Божье, посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в Духе и для этого бодрствуя во всякой настойчивости и прошении обо всех святых». Геннадий, здесь это положение о молитве тесно соединено с аспектом духовной войны. Как мы видим сегодня, это важнейшее положение для того, чтобы применять духовные доспехи на практике. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
The Apostle Paul surely had the experience to write what he has written here. That is after...
Апостол Павел, несомненно, переживал то, о чем он писал. В частности, после перечисления всех видов доспехов Божьих, он говорит о молитве, посредством всякой молитвы. Так нужно применять, так нужно использовать все виды доспехов Божьих. Мы делаем это посредством молитвы. Посредством всякой молитвы. Мы не просто принимаем слово, мы должны принимать его посредством всякой молитвы. Даже если мы хотим принять шлем спасения, мы должны сделать это посредством молитвы. Если вы хотите взять щит веры, вам нужно сделать это посредством молитвы. Вы не должны использовать ни один вид доспехов без молитвы. Вы должны делать это посредством всякой молитвы. Молитва – это единственный способ применять все доспехи Божьи. Молитва очень важна, чрезвычайно важна. Благодаря ей все виды доспехов Божьих становятся доступными для нас, и мы можем побеждать ими в нашей ситуации. Нам нужно молиться. Молиться не какой-то одной молитвой, а всякими молитвами. Посредством всякой молитвы и прошения. Молитвой можно считать общее понятие. Это просто молитва. Прошением можно считать что-то конкретное, особое. Это необычная молитва. Мы не должны молиться привычно. Часто мы должны молиться необычно. Иногда нам нужно поменьше поспать, чтобы высвободить время для какой-то особенной, конкретной молитвы. Иногда нам нужно поститься, прекратить есть, чтобы высвободить время, высвободить какую-то часть нашего существа. Поэтому здесь Павел говорит посредством всякой молитвы и прошения.
Геннадий, как вы сказали раньше, для того, чтобы надеть эти шесть видов доспехов Божьих и для того, чтобы быть вооруженными для духовной войны, нам нужно молиться. Другого пути не существует. И я хотел бы попросить вас пообщаться о том, что вы думаете о различии между молитвой общего характера и прошением, которому Павел здесь придает особое значение и о котором говорил Witness Lee.
Я думаю, Оскар, мы можем подойти к этому так. Само слово «молитва» – это более общий термин. Молитва включает в себя множество разных видов общения с Богом. Поэтому выражение Павла «всякая молитва» свидетельствует о том, что есть различные виды молитв. И нам нужна молитва для общения, для восхваления, для благодарения, для поклонения. Но прошение является чем-то особенным. И слово «прошение», судя по всему, указывает на что-то особенное, то, о чем у нас есть забота. И в этом нам нужен конкретный ответ Господа. Поэтому нам нужна молитва общего характера и всякие молитвы. Но еще нам нужно прошение. Это тогда, когда мы взываем Господу, просим Его содействия в конкретном вопросе. И если мы едины с Ним, то это требует срочного вмешательства не только с нашей стороны, и не только для нашей пользы, и для нас, но и для самого Бога.
Геннадий, вот здесь я хотел бы вернуться к совокупному аспекту духовной войны. Очень часто вопросы и проблемы, которые требуют такого прошения, являются событиями, способными повлиять не только на меня лично или на мою семью. Они могут затрагивать все Божьи интересы, весь Божий замысел и всю Божью работу на земле.
Да, конечно. Если мы ограничены только собственными заботами, это знак того, что мы не живем в теле. Но, возможно, есть члены тела, которые страдают ради благовестия, чья жизнь может быть в опасности, или они находятся в заключении, или подвергаются нападениям врага. В таком случае мы не молимся обобщенной молитвой. Нет, мы просим Господа сделать что-то конкретное, особенное в данном случае. С положительной стороны, у нас может быть бремя о продвижении благовестия, о его распространении в тех районах, где его еще нет. Поэтому мы просим Господа делать то, что действительно важно для Его домостроительства. На самом деле, чем больше мы живем в теле, тем больше у нас будет молитвы не за себя, а молитв, которые сосредоточены на Божьих интересах. И эти интересы будут касаться конкретных верующих, конкретных членов тела, которым нужно снабжение, которое приходит благодаря нашим прошениям.
Геннадий, в этом отрывке из 6 главы послания к Ефесянам, в стихе 18, Павел говорит о всякой молитве и прошении. Выражение «всякая молитва», как мы говорим, указывает на общую молитву, а слово «прошение» — на особенную, конкретную молитву. И затем Павел говорит: «молясь во всякое время в духе». Давайте вот вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем, что он скажет об этом выражении «во всякое время».
Then he says, praying at every time. This means every time you have to pray. Not whenever you pray.
Затем Павел говорит, молясь во всякое время. Это означает, что вы должны молиться во всякое время. Павел не сказал каждый раз, когда вы молитесь. Он сказал, что мы должны молиться постоянно, мы должны молиться каждую минуту. Это перекликается со словами Павла в первом послании к Фессалоникийцам. Непрестанно молитесь. Нам нужно молиться непрестанно. Молясь во всякое время в Духе. Это наш возрожденный Дух. Дух, в котором обитает Дух Божий. Это слитый Дух. Наш Дух и Божественный Дух. Два Духа, слитые в один. И это говорит нам о том, что мы должны молиться. Основной орган, который вы должны использовать, это ваш Дух. Молиться не значит много думать. Молиться даже не значит усиленно использовать чувства. Молиться значит молиться в духе. У нас должен быть спокойный разум, хорошо управляемые чувства, не очень горячие и не очень холодные. Воля, конечно, должна быть сильной. Если вы мягкотелый человек, вы не сможете молиться. Может показаться, что молиться нетрудно, но, уверяю вас, молиться – это самое трудное. Гулять легко, читать газету легко, смотреть телевизор легко, звонить по телефону легко, говорить с женой легко, говорить с людьми легко, даже говорить с котенком легко. Только одно не так легко делать – молиться. Нужно иметь сильный разум. Если вы не молитесь, это грех. Лишь немногие христиане считают, что не молиться – это грех. Но это действительно грех. Вам нужно решить это для себя и стать человеком молитвы и иметь молитвенную жизнь.
Геннадий, очень интересное выражение. «Молясь во всякое время в духе». Я бы сказал, что упражнение духа – это важная вещь в христианской жизни. Но здесь мы видим, что нам нужно упражнять не только свой дух, но нам нужно упражнять все наше существо, не так ли?
Это так. Молитва – это то, чему мы понемногу, разными путями учимся на протяжении многих лет. С одной стороны, мы должны, несомненно, упражнять свой дух, чтобы молиться. Но также нам нужно должным образом упражнять свою волю, чтобы не ждать пассивно, не ждать, что что-то вдруг произойдет, а быть занятыми молитвой. И еще нам нужно упражняться в том, чтобы сдерживать другие части нашего существа. Наш разум, он может быть ведом природной жизнью и может быть абсолютно неукротимым. Наши чувства. Если мы живем в сфере чувств, здесь неважно, мы хорошо себя чувствуем, возвышенно, низко, взволнованно или огорченно, как бы то ни было, у нас не может быть надлежащей молитвы, если мы живем таким образом. Для постоянной молитвы нам нужно учиться, с одной стороны, сдерживать свою душу и упражнять свой дух, с другой стороны, все составляющие нашей души, разум, чувство, воля, должны взаимодействовать с нашим упражненным духом. Потому что для молитвы необходимо, чтобы посредством разума мы могли понимать и излагать свои мысли. Посредством чувств мы могли передать в молитве чувства Господа, а посредством воли мы могли соединиться с волей Господа. Потому что мы, конечно же, хотим молиться согласно Его воле. Поэтому в вопросе молитвы нам необходимо заново представить себя Господу и учиться у Него. У Эндрю Миррея есть книга, которая называется «С Христом в школе молитвы». Я хотел бы обратить внимание наших слушателей на название этой книги, на саму главную тему. Это название показывает, что мы являемся обучающимися, студентами, учениками, и что нам нужно учиться у Господа молиться в духе и молиться в духе постоянно, даже молиться непрестанно, чтобы научиться такой молитве, которую Господь называет молитвой. Это молитва в духе, молитва во всякое время, молитва за осуществление Божьего домостроительства. Но молитва о том, чтобы применять Божьи доспехи. Молитва о участии в духовной войне. Молитва о том, чтобы просить за всех святых. И как мы увидим дальше, это молитва за то, чтобы был открыт путь, и чтобы было дано слово о тайне благовестия.
Да, вы совершенно правы. Именно об этом будет дальше говорить Павел, и об этом пойдет речь в сообщении Уитнеса Ли. В стих 18 заканчивается словами: «Молясь во всякое время в духе, и для этого бодрствуя во всякой настойчивости и прошении обо всех святых». А теперь стих 19. «И за меня, чтобы мне дано было слово при открытии моих уст, чтобы в смелости поведать тайну благовестия». Это замечательные стихи, и связь между ними просто потрясающая. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Then Paul says, and watching, praying at every time in spirit, and watching, watching unto this.
Затем Павел говорит, бодрствуя, молясь во всякое время в духе и бодрствуя, и для этого бодрствуя во всякой настойчивости и прошении. Многие годы я не мог понять, что Павел имеет здесь в виду. Разве он не сказал посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе и для этого бодрствуя во всякой настойчивости и прошении? Да. Чтобы бодрствовать в молитвенной жизни, нужно молиться особенным образом. Молиться за что? Молиться за то, чтобы бодрствовать. Бодрствовать в молитвенной жизни посредством особенной молитвы. Вам нужно молиться особенным образом за то, чтобы вы бодрствовали в молитвенной жизни. Но это не все. «И за меня». Это значит «молитесь за меня», то есть за апостола Павла, «чтобы мне дано было слово». Здесь имеется в виду речь, выражение, то есть чтобы он мог говорить. «При открытии моих уст, чтобы в смелости поведать». Павел говорит, что ему нужна смелость, ему нужно слово, ему нужно открытие уст, и ему нужно знание, чтобы поведать тайну благовестия, то есть Христа и Церковь для осуществления Божьего домостроительства. Это тайна. К сожалению, сегодня многие христиане проповедуют благовестие без тайны. Однако апостол говорит, что ему нужно слово, чтобы проповедовать тайну благовестия. Под этим небольшим словом «тайна» подразумевается все новозаветное домостроительство. Что такое Христос? Христос – это тайна Бога. Что такое Церковь? Церковь – это тайна Христа. А для чего предназначены Христос и Церковь? Для Божьего домостроительства. И это тоже тайна. Божье домостроительство – это тайна. Сам Бог – это тайна. Христос – это тайна. Церковь – это тайна. Все это тайны благовестия. Это наше поручение. Мы должны молиться об этом. Мы должны молиться об этом и бодрствовать, чтобы у всех церквей было слово и открытие уст, и смелость, и знание, чтобы учить людей тайне благовестия.
Геннадий, мне очень понравился этот отрывок. Апостол Павел раскрыл в послании к Ефесянам все божественное домостроительство, весь замысел Бога. И в конце послания, говоря о духовной войне, он настоятельно просит святых молиться за него, чтобы у него было слово для высвобождения, не просто благовестия. Он хочет говорить благовестие, которое содержит в себе тайну.
Это свидетельствует о том, что он жил в теле. И это также показывает, что он не полагался на свое красноречие, природную способность к говорению. Все это видно в его просьбе. И вот лично для меня является открытием то, что такой человек, как Павел, который жил в теле, с одной стороны являлся снабжением для тела и служил ему, а с другой стороны тело снабжало ему и было ему необходимо. И это подобно тому, что показано в первой главе послания к Филиппийцам. Это обернется мне к спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа. И мы должны видеть, что это не простая формальность и не попытка Павла казаться смиренным. Это является свидетельством того, что он жил в теле. Он сказал «молитесь за меня». но он просил молиться за него в отношении Божьего домостроительства, молиться, чтобы ему было дано слово, и чтобы он мог поведать тайну благовестия. Это стало чем-то свежим и новым для меня сегодня. С точки зрения Павла, благовестие включало в себя тайну, и он говорил об этом несколько раз. В послании к Ефесянам 1:9 говорится о тайне Божьей воли. В послании к Ефесянам 3 главе 3 и 4 стихе говорится о тайне Христа. В стихе 9 говорится о домостроительстве тайны. В 5 главе 32 стихе о великой тайне Христе и Церкви. Таким образом, его благовестие не было незначительным, не было примитивным, узконаправленным, поверхностным благовестием, в котором говорилось о том, что ваши грехи прощаются, вас ждет вечная жизнь на небе. Нет, его благовестие включало в себя Божье домостроительство со всеми его тайнами. Христос – это тайна Бога, Церковь – это тайна Христа. И Павел знал, что ему нужно слово, данное Богом посредством молитвы тела, чтобы провозглашать такое благовестие с элементом тайны. Нельзя не отметить, что это новый подход к благовестию. На всех молитвенных собраниях христиан сегодня, даже включая те, на которые приходим мы, сколько сегодня святые молятся о том, чтобы говорящие братья и сестры провозглашали тайну благовестия. Павел полностью находился в сфере Божьего домостроительства и целиком и полностью жил в действительности тела. Он знал, что духовная война – это дело всего тела. И он понимал, что его служение в теле и для тела – это нечто связанное с телом. И хотя он находился в тюрьме, был прикован к стражнику, он знал, что это было лишь внешнее обстоятельство. И он знал, что внутренне, сущность-то, на глубинном духовном уровне и, следовательно, в тайне, он жил в действительности тела Христова. В этой действительности он участвовал в духовной войне, преподносил слово, молился и просил других молиться за него. Именно так нужно участвовать в духовной войне. И так нужно использовать доспехи в духовной войне посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе, как члены тела Христова. Оскар, как это чудесно!
Я согласен с вами, Геннадий, это чудесно, потому что это замечательная картина, и мы видим картину тела на примере апостола Павла. Сегодня у нас было замечательное общение, и я полагаю, что у всех нас появилось свежее чувство в отношении вот этого аспекта молитвы. Я уверен, что Бог хочет сегодня, в эти дни, восстановить надлежащее определение и переживание молитвы. И в нашей следующей программе мы продолжим говорить о послании к Ефесянам. Потому что послание к Ефесянам – это высочайшая точка в божественном откровении. И я очень ценю, как брат Уитнес Ли раскрыл его для нас. А вас, Геннадий, я благодарю за участие в сегодняшней программе и до свидания.
До свидания, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.